Доброго дня, дорогие друзья. Это программа «Есть что сказать» в студии Светлана Ладина. У Бога всего много, время от времени говорит плотник Горкин в романе Ивана Шмелева «Лето Господне». Вслед за ним, повторю это и я, имея в виду самые разнообразные по продолжительности, по строению маршрутов и степени организованности и подготовленности крестные ходы. Есть в их числе и многодневные. Вот именно от них для меня в моем восприятии веет теми временами и той простотой веры, которую описывает Иван Сергеевич Шмелев. У нас в гостях Андрей Бардиш, организатор многодневных крестных ходов. Не знаю, как сложится наш разговор, беседовать с людьми увлеченными бывает, насколько интересно, столько же и сложно, но мы постараемся понять друг друга. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Вот в вашем послужном списке протяженностью в 15 лет организации, и даже уже больше, да, организации и личное участие в крестных ходах. Ныроп, Ганина, Яма в 2001 году, Курск, Дивеево в 2003, последующие два года Псков, Прохоровка и Прохоровка, Куликово, Поле, и вот крестные ходы Екатеринбург, Кострома дважды проводили, 2002 и 2013 год, и 2015 Севастополь, Керчь, Смоленск. Вот
да,
понятно.
2017 теперь был крестный ход из Беларуси и Псков, который, собственно, начинает цикл по крестным ходам царским.
Царских крестных ходов. Вот понятно, что передвигаясь исключительно пешком, а вы ставите это непременным условием, такие маршруты преодолеть можно только за много дней, которые складываются даже в месяцы. И у меня вот абсолютно искренний вопрос. Вот такие проекты – это для людей не работающих, не учащихся и не имеющих семейных каких-то обязанностей? Для кого это?
Ну, это вопрос на самом деле отчасти... Он пересекается с другим вопросом. Когда меня спрашивают, что мы не можем ходить на церковные службы, потому что у нас дети там или работа, или что-то еще мешает.
Нет, это другое.
Нет, да это то же самое.
Нет, подождите, вот хорошо. Вот я мать четверых детей, теща двух зятьев, бабушка одной внучки, дочка уже пожилой мамы, внучка бабушки с деменцией. Вот я скажу, дорогие мои, я пошла. Я пошла, я буду подвиг совершать, молиться, поститься, каяться за всех вас. А вы тут как знаете? Мне кажется, что Господь мое вот такое решение не одобрит.
Чтобы быть уверенным в том, что это не ваше решение, решение Бога, хорошо бы иметь духовника и спросить у него, батюшка, так и так, дети, бабушка, папа, мама. В 2004 году, когда мы шли из Пскова в на Прохоровку, мы проходили через город Шклов, родину, ну, почти родину президента Беларуси Александра Лукашенко, он там недалеко родился. В Шклове есть храм, настоятель отец Владимир, а у него есть духовное чадо Светлана. А у нее на следующий день сына провожают в армию. Собираются гости, она готовит, она хозяйка. И вдруг она подходит к батюшке и говорит, батюшка, у меня сейчас вот прямо такое ощущение, что я с ними должна уходить. Вот как быть? Он говорит, ну, если ты так думаешь, иди. А у нее муж неверующий. И там нет, конечно, маленьких детей, тяжелых больных бабушек и так далее. Но вот это чисто бытовое такое непонимание, оно произошло во благо. Почему? Мужа настолько заинтересовало, что же повело его жену вдаль светлую от сына, которого провожают в армию, от гостей, которые там ждут за столом, что он, когда это все закончилось, взял отпуск, и пошел к нам в крестный ход для того, чтобы посмотреть, что это такое изнутри. Хотя он до этого в церковь вообще не ходил. То есть жена верует, муж как-то так со стороны смотрит, но не ходит. Такое у них было. И вот благодаря нам, я думаю, ситуация немножко изменилась. Так вот, спросить надо у духовника, потому что в крестных ходах у нас очень много взрослых людей, которым за 50-60, которые, да, действительно на пенсии, но попытаются очень много людей со сложной судьбой. И я говорю, в таких случаях в крестный ход приходят те, кому идти больше некуда. Вот они приходят в церковь, молятся, вот они приходят там к святым мощам, к иконам, молятся, может быть, месяц за месяцем, год за годом. А та жизненная ситуация, в которой они оказались, бывает, не решается. И по благословению своего духовника они идут в крестный ход. В том числе те, которые уже потеряли работу, найти ее не могут. И у нас были случаи, когда вот в Петербурге, когда мы из Пскова выходили, в Петербурге женщину с тремя девочками, родственники, так случилось, фактически выгнали из квартиры в Санкт-Петербурге, жить негде. Площадь, где жить, она с котомками пришла к нам в лесный ход и прошла его весь от Пскова до Прохоровки. Я думаю, за ее труды и по моим молитвам Господь дал ей, ну, пристанище, домик, работу потом в Псковской области. Поэтому есть по книжкам, по крайней мере, мы читаем. Вот вы сейчас адресовали нас в свет, в прошлое, в духовное прошлое России. Были случаи, когда люди ходили к святым угодникам просить их за своих близких, за детей, за родителей, за мужа. Так было с святыми Вятскими, так было с Серафимом Саровским. Где-то есть фраза о том, что он сказал: «Тот, кто ко мне приедет, тот другом будет, а кто придет, тот братом». Есть разница в том, сколько мы трудов положили в нашу молитву, сколько мы отдали Богу, ну, вот наших слез, пота. И сколько людей в крестном ходе, столько и судеб, столько и мотивов для того, чтобы участвовать в нем. Сказать так, что вот это происходит потому-то, 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 всегда бывает очень сложно. Мы, к сожалению, не снимаем документальные фильмы в крестных ходах, а жаль. Потому что было бы хорошо, вот там, если бы шел оператор и спрашивал у идущих: «А вы здесь почему?» Я думаю, что вот из нашей передачи можно было сделать многочасовой фильм, который по напряжению и накалу вряд ли уступал бы спилберговским там каким-нибудь или Михалковским. Потому что в каждом ответе какая-то своя жизненная драма, какая-то своя судьба, какая-то своя духовная такая струна, которая ведет человека в этот крестный ход.
Андрей Анатольевич, а почему не снимаете? Не хочется смущать людей и как-то вот их искушать этим? Или просто, ну, технически не сложилось?
Вот представьте себе, что в то время, когда вы исповедуетесь, приносите покаяние Богу, рядом стоит фотограф, и камерой пытается забраться к вам в лицо, снять вашу мимику, ваши слезы, священника в этот процесс включить, тоже поснимать. Поэтому...
Это безобразие, и я точно так же не могу понять кадров, когда снимают сам процесс причащения. Вот, понимаете, не со спины, а вот так вот прямо в лицо. Вот согласна с вами,
допустим,
совершенно.
Патриарх Алексия II, я думаю, недопустим. Что и у Кирилла есть ряд фотографов, которым он лично благословляет снимать, предполагая, что эти люди обладают определенной тактичностью и могут сами принять решение, где есть возможность снимать, где нет. Отбирают кадры те, которые не могут потом смутить те, кто видит их в интернете. И так, видимо, получилось, что не нашлось той группы операторов, режиссеров, которые способны правильно вписаться в крестный ход так, чтобы идущие относились к ним как к своим. Угу. Надо быть профессиональным кинематографистом, ну, или оператором, режиссером, очень верующим человеком. Третье, очень хорошо физически подготовленным, потому что мы пытались снимать, у нас есть ролики небольшие про крестный ход, но тогда оператору надо пробежать в 2-3 раза больше, чем идущим. И если мы в день проходим там 25, 35, 40 километров, то, соответственно, оператору надо пробежать 50, 70, 100. Это не по силам просто. И здесь много причин. Отчасти несколько раз мы столкнулись с тем, что хочется же снимать хорошо. Нужна хорошая камера. По большому счету, у этого же оператора, у режиссера есть семьи дома. Им надо какие-то деньги платить. Для того, чтобы определить точки съемки движущегося крестного хода, нужно выезжать вперед, смотреть ракурсы. Нужна машина с водителем. Если крестный ход из Севастополя в Смоленск, там, уверяю вас, было тысячи кадров, достойных того, чтобы снимать. Но он шел пешком почти 4 месяца. Поэтому для того, чтобы его подготовить, у меня ушел год. И очень сложно тогда снимать такие масштабные, ну, с духовной точки зрения, объекты. Разные причины. Тем не менее, кое-что снимали. Вот, к слову сказать, если повезет, вы сможете побеседовать с оператором Могилевской епархии, которому Владыка в прошлом году благословил прийти к нам в крестный ход Могилев в Псков. Это оператор, который жил много в России, ходил пешком по горам, по Саянам, там на Урале был. Потом переехал в Беларусь, живет в Могилеве, сейчас работает в Могилевской епархии. Снимает те мероприятия, которые там проходят. Местные крестные хода, их в год проходит несколько. республиканские, крестины, там отпевания, в общем, все то, что относится к духовной жизни епархии. И вот он пришел к нам в крестный ход, владыка благословил снять, он снимал добросовестно, прошел до Пскова, потом подошел ко мне и сказал: после рождения ребенка и свадьбы это самое важное событие в моей жизни. Но для того, чтобы это понять, ему надо было сначала эту жизнь прожить, обрести шкалу, по которой ее можно мерить, и правильно выстроить ориентиры. Вот в его понимании крестный ход – самое главное событие в жизни. Эту фразу я слышал не раз в разных ее интерпретациях. Но это у тех людей, которые набрались сил, ну вот смелости, может быть, получили благословение и дошли до конца, ну или какой-то серьезный кусок пути прошли. Потому что я сейчас на сайте будет опубликована небольшая заметка по этому поводу. Однодневный крестный ход, там, пятичасовой, одночасовой. Это все, почти всегда праздник, торжество православия. Люди собрались, набрали сил, вышли, пришли. Все меняется утром. Епархия Екатеринбургская, допустим, работать уже не может, потому что у всех ноги болят. Это всего 5 часов ходьбы, это всего один день. А вот представляете, что наступает на 3-й, 4-й, 10-й, 20-й день. А на следующий день хочется все равно встать и двигаться дальше, потому что есть благословение, есть необходимость, есть какая-то внутренняя убежденность в том, что это нужно делать. Потому что молитва, сдобренная потом и кровью, а крови хватает, потому что каждый день стираются ноги, до Бога доходит, я думаю, быстрее. И тому есть много.
По поводу крови, вот как раз вы и сайт упомянули, и в связи с этим вопрос. Говорят, что правила дорожного движения написаны кровью. И те правила и пункты, памятки, которые опубликованы на сайте восхождение.ру, насколько я понимаю, это тоже компиляция того опыта, в том числе и Горького, через который вам пришлось пройти, и вот эти дельные советы, как духовные, так и чисто практические, скажем так, ну, туристические, да, ну, вот, да, обувь, пластырь, лекарства, еще какие-то моменты, да, вот они не просто это вы сидели, теоретизировали и думали, чего бы еще такое людям посоветовать, а я так понимаю, что это пройдено своими ногами, своими мозолями, своими болячками или болячками тех людей, которые были рядом. Вот об этом я прошу вас подробно рассказать во второй части нашей беседы. Уважаемые зрители, будет продолжение. Спасибо за то, что эти 15 минут вы провели с нами. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.